Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израильская авиация продолжает наносить удары по Ливану. Общее число убитых превысило 70. Президенты России и США провели переговоры под Петербургом, где сегодня откроется саммит «Большой восьмерки». Американский космический корабль «Дискавери» возвращается на Землю. Израильская авиация четвертые сутки подряд наносит удары по Ливану. Общее число убитых превысило 70. Боевики Хезболлах отвечают обстрелами севера Израиля из установок залпового огня. Ракеты взорвались в ряде населенных пунктов, включая город Твирия в 35 километрах от границы с Ливаном. Корреспондент «Радио Свобода» приводит данные израильских военных о том, что Хезболлах располагает ракетами иранского производства с радиусом действия до 100 километров, то есть способными достичь Тель-Авива. У побережья Ливана в пятницу боевики Хезболлах подорвали израильский военный катер. Один моряк погиб, и трое пропали без вести. Обострение ситуации на Ближнем Востоке стало одной из тем сегодняшней встречи президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша под Петербургом. Джордж Буш обвинил в развязывании конфликта радикальную палестинскую группировку «Хезболлах» и призвал ее боевиков немедленно сложить оружие.
Я думаю, вам понятно, что все мы заинтересованы в прекращении насилия. По моему мнению, чтобы остановить насилие, в первую очередь, необходимо выяснить, что стало его причиной. А это произошло, потому что Хезболлах обстреляла ракетами Израиль с территории Ливана, и потому что Хезболлах захватила двух израильских солдат. Вот причина конфликта. Насилие прекратится, если Хезболлах немедленно сложит оружие и прекратит свои атаки. В этой связи я призываю Сирию оказать влияние на руководство группировки Хезболлах.
Владимир Путин согласился с Бушем, добавив, что использование военной силы Израилем также должно быть более сбалансированным. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе вступить в переговоры с властями и сложить оружие.
Предлагаем вам в срок до 1 августа 2006 года вступить в переговоры с представителями законной власти Чеченской Республики или Федерального Центра.
Сказал Николай Патрушев. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров считает срок, данный боевикам, недостаточным.
Я сказал бы не до 1 августа, хотя до 1 сентября, чтобы возможность была у них не так, как мы знаем, прийти, сдаться, собраться, им надо время, а так это мало времени. Но все равно я думаю, что до 1 августа большинство из них людей, которые нет в крови преступления, умышленных преступлений, они вернутся мирной жизнью.
Сказал Рамзан Кадыров.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге коммунисты провели акцию протеста против саммита «Большой восьмерки», называя его саммитом 7+1. Одновременно в городе продолжаются задержания антиглобалистов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
На митинг у здания театра юных зрителей собралось около 200 человек. Прозвучало лишь одно выступление. Первый секретарь Ленинградского горкома КПРФ Владимир Федоров осудил лидеров «Большой семерки», которые вмешиваются во внутренние дела России. После этого начался концерт и зазвучали патриотические песни. В это время некие люди в штатском избили и увезли в неизвестном направлении на Ниве с синими номерами лидера Левого фронта, организатора социального форума Илью Пономарева. Вместе с ним были задержаны активист Союза за Родину и активистка движения «Оборона». Примерно в это же время около «Медного всадника» были задержаны два активиста движения «Сопротивление» имени Петра Алексеева. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Укрепление государства невозможно без развития демократических институтов, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на пресс-конференции с президентом США Джорджем Бушем, Путин отметил, однако, что Россия будет сама развивать свою демократию, поскольку никто, кроме нее, не знает, как это сделать лучшим образом. Тема демократии была одной из главных на сегодняшней встрече президентов США и России. Буш и Путин заявили, что дискуссия была честной и открытой. Российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. Главные нерешенные проблемы – защита интеллектуальной собственности, доступ на рынок финансовых услуг, условия поставок авиатехники. Президент США Джордж Буш назвал позицию США на переговорах справедливой. По словам президента Владимира Путина, Россия продолжит отстаивать свои экономические интересы.
Переговоры по присоединению России к Всемирной торговой организации носят совершенно конкретный, счетный подчас характер, выражающийся в тоннах, в миллиардах, миллионах рублей и долларов. Это сложный процесс, который идет годами. Не могу сказать, что эта сложность для нас стала неожиданной. Мы будем работать дальше, отстаивая, конечно, наши интересы, интересы нашей развивающейся экономики,
сказал президент России. Заявление сделано после встречи лидеров двух стран под Петербургом, где сегодня открывается саммит Большой Восьмерки.
Радио «Свобода». Новости.
Американский космический корабль «Дискавери» возвращается на Землю. Корабль отстыковался от Международной космической станции, но какое-то время останется в 70 километрах от нее, пока астронавты будут в очередной раз проверять состояние обшивки. На борту станции остался работать европейский астронавт Томас Райтер. «Дискавери» должен приземлиться на космодроме имени Кеннеди в понедельник. В Багдаде похищены глава Национального олимпийского комитета Ирака Махмуд Саид Аль-Хиджи и около 30 его сотрудников. Как сообщила иракская полиция, вооруженные люди ворвались в здание Олимпийского комитета Ирака, когда там проходило собрание, убили двух охранников, а затем увезли всех чиновников в неизвестном направлении. В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью в результате взрыва фугаса получил ранение российский военнослужащий. Как сообщили власти Южной Осетии, взрывное устройство сработало, когда российские миротворцы патрулировали сельскую местность в 5 километрах к северу от Цхинвали. Напомним главные новости к этому часу. Израильская авиация продолжает наносить удары по Ливану. Общее число убитых превысило 70. Президенты России и США провели переговоры под Петербургом, где сегодня откроется саммит Большой Восьмерки. Американский космический корабль «Дискавери» возвращается на Землю. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – историки Дмитрий Эдуардович Харитонович. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И Дарья Лотарева. Здравствуйте, Дарья.
Добрый день.
Литератор Владимир Иванович Новиков. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте.
И, внимание, заместитель великого секретаря Великой Ложи России Евгений. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы, как вы, наверное, поняли уже по присутствию нашего последнего по перечислению гостя, это масоны. Так вот, мы сегодня будем заниматься с вами, дорогие наши слушатели, масонами. И поэтому мы ждем ваших звонков. Такая тема горячая для русской духовной истории. Наш телефон 8 800 222 12. Это бесплатный звонок, как вы знаете. И ждем сообщения на наш пейджер в Москве 9614 3, в Екатеринбурге 358 8700, в Санкт-Петербурге 053. Абонент Радио Свобода. Ну и понятно, что было бы хорошо, если бы вы указывали в ваших сообщениях и свое имя, и свой город. Итак, масоны. Значит, у нас историки, литератор и человек, который принадлежит масонской ложе, то есть люди компетентные, есть о чем поговорить. Есть огромное количество мифов, легенд, сплетен о масонских организациях. И мне кажется, что наша передача достаточно компетентны для того сегодня, чтобы об этих поэзии и правде масонов поговорить конкретно. Дело в том, что вот у меня здесь на столе лежат две книжки наших гостей. Дмитрий Харитонович написал книгу «Масонство». Да, и эта книга новая, уже вышедшая в 21 веке. Кроме того, у нас здесь совершенно замечательный альбом. Он называется «Масонство в России» и посвящен в основном масонской символике. Правильно я говорю?
Правильно,
да? Вот, потому что, как я понимаю, в масонской организации символика играет большую роль. Верно, Евгения, говорю?
Совершенно верно.
Вот. Давайте мы тогда начнем сначала. То есть давайте мы начнем с того, когда зародилось масонство и какое его всемирное значение. То есть двинемся от начал от истоков к пику масонского движения. Давайте, Владимир Иванович, напомните нам, пожалуйста, историю масонства.
Ну, современное масонство зародилось в Англии. Впервые, в общем, это упоминание будет где-то шекспировские времена, времена Елизаветы I. Но это связано с тем, что обедневшие строительные цеха начали приглашать свою корпорацию влиятельных и богатых людей для того, чтобы они поддержали их существование. Официально же масонство оформилось в начале XVIII века. То же самое в Англии. Но это, в общем-то, было... Это исторически зафиксировано, но где-то еще в конце XVII века уже можно говорить о полностью о существовании масонства как...
Вот, Владимир Ильич, смотрите, в общем, бедные строители, да, просят богатых людей, ну, мы назовем их спонсорами, им помочь, и вдруг эти бедные масоны, да, строители, превращаются во всемирную организацию. Но не каждый же бедный строитель попросит кого-нибудь и тут же превратится... Почему такой был огромный импульс? Что дало масонам возможность стать всемирной организацией?
Ну, здесь, в общем-то, в масонстве соединилось две струи. Угу. Это первая струя, вот это действительно эти обедневшие строительные организации, остатки строительных цехов. А второе... В середине XVII века в Европе, это примерно в эпоху 30-летней войны, зародилось некое такое подпольное движение розенкрейцерства. Причем крупнейшие представители духовной культуры того времени, они в каком-то времени были связаны с розенкрейцерами. Можно назвать Рене Декарта или Фрэнсиса Бэкона. Кстати, Фрэнсис Бэкон, он и считается... по масонской легенде и считается духовным отцом современного масонства. И вот это вот соединение, оно дало такое очень интересное...
Вспышку такую, да? Вот это... Интересно. Хорошо, у нас уже на проводе телефонные звонки. Аркадий из Москвы, мы вас слушаем.
Наверное, не из Москвы, а из Петербурга.
Ну, давайте тогда из Петербурга.
Вот эти вольные каменщики меня смешат, современные.
Да.
Что они же делают? Они строят нынче тюрьмы, обустраивают их. Вот у нас один товарищ хороший в Каменске сидит, да?
Угу.
Вот эти, я имею в виду всех вот этих правоохранителей наших родимых, судей, прокуроров, милиционеров. Характерна следующая ситуация, что, в общем-то, обыватели и прочие знают их текст присяги, да? А вот как они эту присягу принимают, при каких условиях, это все покрыто мраком. То есть
все понятно, Аркадий. То есть это тот же самый вопрос, который я тоже хотел задать Евгению. Вот смотрите, мы всех гостей называем по фамилии, у Евгения просто Евгений. Почему, Евгений, такая секретность в организации? Почему мы не можем с масонами говорить открыто? Это что, какая-то специфика изначальная сегодня для масонов свойственна, такая закрытость?
История масонского ордена в России вообще сопряжена со многими очень трудностями. Надо сказать, что у меня исключительно личные соображения на нераскрытие собственной фамилии. У других какие-то другие соображения. Связаны они в основном с довольно неоднозначной реакцией на братство в российском современном обществе, потому что в то время как в той же Европе, в Соединенных Штатах, оно является совершенно спокойно существующей общественной организацией, а в России при всем при том, она до сих пор находится в плену антимасонской мифологии, которая буквально давлеет в современном обществе. И лично мне, например, не нужны, например, молитвенные стояния у моей квартиры для изгнания меня или подобные другие какие-нибудь действия экстремистских структур, которые лично мне были бы неприятны.
Понятно. Хорошо. Я вот вижу, что в книге Дмитрия Эдуардовича есть самые разные, да, вот начинается книга с того, что приводят самые разные мнения о масонстве. Вот Геббельс, например, явный противник масонов, он пишет в 1936 году о том, что масоны – это организация, вот, давайте я даже это и зачту, в общем-то, редко, когда на свободе читают Геббельса. «Большевизм – это сумасшествие и преступная чепуха, измышленная и организованная евреями и масонами». Вот что ж такое, значит, получается, что с точки зрения немецкого нацизма, большевизм – это масонская тоже идеология, или, по крайней мере, масоны в ней участвовали. Как понять, Дмитрий Эдуардович, это что? А с другой стороны, большевики явно не любили масонов. Где ж тут такая вот правда-то?
Ну, не только Геббельс. В изданной книге Иванова, она у меня обильно цитируется, как раз... Так,
это приводит... какого Иванова? Назвать Иванова это все
СФ.
Равно...
Угу. Иванов, он министр был одного из правительств Дальневосточной, еще даже не Дальневосточной республики, но около вот этих ДВРовских вещей. Потом жил в Харбине, был одним из деятелей РФС, Российский фашистский союз, потом ВФП, Всероссийская фашистская партия. Была такая именно в русском Китае, в Маньчжурии, вот в Харбине, эта организация. Он написал книгу, переизданную относительно недавно, в самом 99-м или 2000-м, я просто не помню, году, она у меня там цитируется, вот, переизданная с очень хвалебными как раз предисловиями о том, что вот масонство есть всеобщее и всемирное зло. Вы знаете, если действительно подвести просто коротенький итог тому, что я написал в своей книге, я прошу прощения, я не принадлежу ни к вольным каменщикам, ни к их страшным противникам. И тот, кто будет читать мою книгу в надежде на какие-нибудь великие тайны или, наоборот, великие разоблачения, жестоко разочаруется, там этого ничего нету. Вот. Если подвести итог к тому, что я говорил, я полагаю, что это и Геббельс, и, я не знаю, там, простите, митрополит Антоний, может быть, сейчас это совсем уже некорректно говорить такие вещи и так далее, но это просто ненависть, жестокая ненависть к интеллигенции. Вот в чем суть.
Вот такой краткий ответ.
Антимасонского мифа.
Евгений, что интеллигенция и масонство – это близнецы-братья?
Знаете, Дмитрий Эдуардович предвосхитил то, что я хотел сказать, потому что, наверное, действительно, вы взяли слова у меня изо рта. Это действительно в наше время, как и, собственно, в 18 веке, если все правильно делать в масонстве, то это и есть такой... дендрарий интеллигенции, где она произрастает. Потому что в 18 веке именно российские каменщики породили первую светскую идеологию в России, и именно они выпестовали русскую интеллигенцию как таковую. И хочется надеяться, что мы, как современные наследники русских каменщиков, пускай современное масонство в России это новодел, но все равно, если действительно следовать всем каменщическим принципам, то в России снова возможно возродится такое понятие, как интеллигенция, за счет чего Россия всегда так славилась в мире.
Понятно. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем нашим гостям здравствуйте. Тема нашей передачи «Масоны». Мы говорим и с заместителем великого секретаря Великой Ложи России Евгением, с историками и с литератором Я их уже представлял, представлю еще раз после краткой сводки новостей. Итак, масоны. Ненависть к масонам традиционная в России. Откуда она взялась, Дарья? Вот хорошо, я понимаю, что ненависть к интеллигенции могла быть темой советской власти, а может быть и нового времени. А откуда она взялась?
Я думаю, что в России она взялась в связи с европеизацией России, поскольку масонство являлось в культурном смысле проводником европейской культуры, причем на очень индивидуальном уровне. То есть каждый, кто посвящался в ложу, а и таких было очень много, и это были именно образованные люди, они воспринимали огромный пласт европейской культуры, причем каждодневно и очень кропотливо. И, естественно, российская традиция предполагает изначальную, ну, не то чтобы ненависть, но настороженное отношение к латинству. И, к сожалению, в начале XX века, во время создания, возрождения черносотенных организаций, вот эта антимасонская идеология, она была специально культивирована, вплоть до того, что культивирована властями. И, к сожалению, эта линия до сих пор очень хорошо поддерживается, ну, действительно, к сожалению, возрождающейся православной церкви. Я не могу сказать о всей этой церкви, но определенными ее организациями этот момент очень поддерживается. И, конечно, я думаю, что исток в этом.
Понятно. Так, у нас сегодня очень активный Петербург. Сергей, ваше мнение о масонстве? Здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Я хотел рассказать вам о своих контактах с
масонами. Будьте добры.
И там должно было быть имя Макаренко. Но поскольку вы чуть раньше заговорили об источниках масонства, я хотел бы все-таки потратить ваше время и рассказать о той истории, которую я слышал, которую я поддерживаю. Это было много раньше, когда у кого-то возникла необходимость строить секретные сооружения и замки. И после того, как строители это строили, их уничтожали. Это было неразумно, нерационально. Родился орган вольных каменщиков, и уже на связь с заказчиком выходили только руководители вот этого ордена вольных каменщиков. Приезжали инкогнито, уезжали инкогнито строители. Это было очень разумно, рационально. Ну, знаю я это только потому, что, ну, не впадаю, вообще говоря, в какие-то состояния экстаза при слове масон. Моя история масонистого опыта, не знаю, ясно.
Ясно, Сергей, хорошо. Вот у нас сейчас появился на пейджере актуальный вопрос от господина Родионова из Санкт-Петербурга. Дорогие господа, пишет он, а не кажется ли вам, что у нас в Стрельне, то есть там, где проходит саммит, собрались масоны? Евгений, это что ж получается? Это ваши люди там собрались?
Да нет, я бы усомнился в этом. Существует традиционное представление о том, что масоны правят миром. Единственное, кто над ним активнее всех смеется, так это сами масоны. Потому что, если говорить хотя бы на примере России, мы при нашем членстве, которое никогда за историю современного российского масонства не превышало 300 человек, ну, около 350, сейчас составляет около 100.
100 человек сейчас членов масонской организации в России, да?
В Москве. По России около 150. Вот, мы при этом членстве не могли в среднем никогда собрать денег для аренды постоянного помещения для собраний. Будь это G8, будь это представители Большой Восьмерки, тем более ее руководители, я думаю, что с этим проблем бы у нас не было.
Ясно. Александр из Петербурга, здравствуйте. Ваше отношение, Александр, ваше отношение к масонам?
Да. И ваши гости. Да. Отношения очень хорошие, тема крайне интересная, психологически для меня понятно, как люди идут в круг посвященных, это просто в природе человека. Так
Александр, вы не хотели бы стать масоном?
Нет, значит, я хотел бы другое.
Давайте.
У ваших гостей три вопроса узнать. Масоном я стать не хотел, потому что я эзотерик в иной области. Я эзотерик, как бы сказать, вот не связанный с масонскими кругами. Значит, что меня интересует? Три вопроса. Вопрос первый, значит, вот жидомасонство, как вот это вот такой вот гибрид, это самое, такой гриф возник. Откуда вообще...
Ясно. Давайте значит, второй и третий вопрос.
Да, второй вопрос. Значит, Моцарт, опера Моцарта, либретто опера Моцарта «Волшебная флейта» до сих пор не расшифрована. Что у масонства такая сложная символика или такие сложные впечатление, что никто не может расшифровать...
Ясно, давайте третий.
Третий вопрос. Керенский и же с ними, великие князья, как вот эти вот господа, будучи в одной ложе, могли потом, так сказать, будучи братьями-масонами, бороться друг против друга?
Хороший вопрос. Давайте начнем же до масонства. Действительно, в общем, в России масонство часто ассоциируется с иудейской идеологией. Владимир Иванович, как вы считаете, это откуда взялось? Это совместимые вообще понятия? Иудейская идеология и масонство?
Да нет, это, конечно, понятия несовместимые.
Кто это придумал вообще?
Ну, это зародилось среди Союза русского народа.
То есть черносотенцы?
Да, черносотенцы.
Пожалуйста.
Я бы ответил еще так. Дело в том, что впервые это было, как теперь любят говорить, озвучено именно в протоколах, в знаменитейших протоколах сионских мудрецов, которые в своем первом варианте назывались именно не только, так сказать, иудейский масонский конгресс. Это вообще чисто случайная на самом деле история. Судя по всему, по последним исследованиям, протоколы это был вообще французский документ, направленный на решение совершенно внутри своих французских проблем, который попал сюда в борьбу против Витте, было все это дело, так сказать, оформлено, и появилась идея, потому что... Дело в том, что народного антимасонства, я там писал всякие забавные анекдоты про народное антимасонство, вот, это крайне слабое было течение здесь в России. И для того, чтобы придать, вот то, что Дарья сказала, действительно совершенно точно, мощными, усилить антимасонское движение, активно стали обыгрывать, тем более, что, естественно, шестиконечная звезда и целый ряд символики ветхозаветной, именно ветхозаветной, они... иудейской в узком смысле слова, действительно активно... Оттуда стали соединяться эти вещи. Вот действительно вы цитировали Виктора Геббельса: «Безумная чепуха, измышленная масонами и евреями». Пожалуйста, да. Вот вам.
Я хочу, наш слушатель действительно задал важный вопрос. А что касается Моцарта, знаменитой его оперы? Дарья, что вы думаете? «Волшебная флейта» — это что, масонская зашифровка?
Ну, действительно, зашифрованно считается масонское произведение. Я хотела просто сказать о символике. Угу. Дело в том, что действительно масонская...
Почему она играет такую большую роль в масонстве?
Потому что в ней зашифрованы все их понятия философские, которыми они оперируют. Причем символика чрезвычайно обширна, зависит от того, какая система используется масонами, их тоже много разных, и зависит от того, в какую степень посвящен масон, он там тоже использует свою символику. И, как мне кажется, смысл этой символики в том, что она, во-первых, очень аллегорична, во-вторых, она бесконечна, то есть человек может... ну, в определенных рамках искать новые и новые смыслы этой символики. Может быть, именно поэтому оперу Моцарта называют нерасшифрованной, потому что действительно конца расшифровка может и не быть.
Интересно, Владимир Иванович, расскажите, пожалуйста, вот что касается Керенского, действительно, он что, был масоном, и в общем, та идея спасения России через временное правительство и выступления против большевиков, это были масонские выступления?
Ну, это была попытка использовать уже устоявшиеся формы для нужд политического заговора. Потому что, в общем-то, в России у нас, ну, конечно, все понимали, что будет революция, и все готовились к революции. И у нас наиболее близкая Великая революция, в общем, грядущая русская революция, это была итальянская Ресорджименто, которая, ну, Гарибальди был великий мастер великой ложи Италии, Мадзини тоже, в общем-то, и всю вот эту вот самую форму заговоров они пытались как-то применить в России. Действительно, были масонские...
Влиятельные ложи, да, не 150 человек, как сегодня.
Нет, это был действительно вот политический заговор. Это были
политические,
ложи Керенского.
Политические.
Да. Ложи Керенского, угу. Так они, в общем-то, и назывались. Угу. Причем, в общем-то, они, международное масонство, они потому не были признаны, потому что там, в общем-то, никаких таких типичных для масонов структур не было. Там было всего две... две степени, мастер и ученик, причем сначала были ученики, а через год он автоматически становился мастером. Привлекались туда исключительно люди, которых можно было использовать для нужд политической борьбы. И, в общем-то, это получилось достаточно эффективным, потому что действительно все временное правительство первого созыва, в общем-то, это были люди из этих лож.
Мы продолжим после сводки новостей. Я сейчас скажу, что сегодня в 21:05 и в воскресенье в 2 часа ночи в повторе программы «Дорога свободы» вы узнаете о том, имеют ли право демократы объединяться с левыми в борьбе с существующим режимом, споры по поводу организации оппозиционного форума и другие вопросы. На волнах «Радио Свободы» вы слушаете передачу «Энциклопедия русской души». Мы продолжим после сводки новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Под Петербургом, где сегодня открывается саммит «Большой восьмерки», прошли официальные переговоры президентов России и США. Владимир Путин и Джордж Буш обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке, проблемы ядерной безопасности, развитие демократии в России. Российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. Главные нерешенные проблемы – это защита интеллектуальной собственности, доступ на рынок финансовых услуг, условия поставок авиатехники. В Петербурге прошел митинг против саммита «Большой восьмерки». В акции, организованной коммунистами, участвовали около 200 человек. В пятницу в Петербурге был задержан один из организаторов так называемого контрсаммита антиглобалистов – Илья Пономарев и несколько активистов движения «Авангард красной молодежи». Израильская авиация четвертые сутки подряд наносит удары по Ливану. Общее число убитых превысило 70. Боевики «Хезболлах» отвечают обстрелами севера Израиля из установок залпового огня. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры с властями и сложить оружие. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров считает срок, данный боевикам, недостаточным. В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью в результате взрыва фугаса получил ранение российский военнослужащий. В Багдаде похищены глава Национального олимпийского комитета Ирака Махмуд Саид Аль-Хиджия и около 30 его сотрудников. При нападении убиты 2 охранника. Командование США в Афганистане сообщило об уничтожении более 40 талибов на юге страны минувшей ночью. Американский космический корабль «Дискавери» отстыковался от МКС, возвращается на Землю. Он должен приземлиться на космодроме имени Кеннеди в понедельник. Это был краткий обзор новостей.
На волнах «Радио Свободы» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Дмитрий Эдуардович Харитонович.
Здравствуйте.
Еще раз здравствуйте. Да, тоже историк Дарья Лотарева.
Здравствуйте.
Литератор Владимир Иванович Новиков. И человек, который у нас здесь представляет русское масонство, заместитель великого секретаря Великой Ложи России Евгений. Да, еще раз здравствуйте. Тема нашей передачи – масоны. Нам можно звонить по телефону 8 800 222 12 и писать на пейджер 96143 в Москве, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Ольга из Москвы нам звонит. Ольга, вы бы хотели стать масонкой? Скажите, пожалуйста.
Ну, может быть, если бы даже и хотела, то не получилось бы, по крайней мере, в России, потому что, насколько я знаю, что женщин у нас пока не берут.
Сейчас мы это узнаем у Евгения. Евгений, это правда?
Точно не берут.
А почему не берете женщин?
Ну, масоны управляются списком из 25 ландмарок, нерушимых законов. Один из них – это то, что исключительно мужское членство. В каменщики женщин не брали в средние века.
А скажите, пожалуйста, у вас есть международные связи в российском масонстве? То есть у вас есть возможность ездить на международные встречи масонов, общаться, разговаривать, корректировать ваши программы?
Программы совершенно независимы и автономны в каждой стране, каждая великая ложа суверенна и независима. А международные связи есть, конечно. Они существуют в рамках признания, то есть признанных регулярных великих лож. Мы, естественно, обмениваемся делегациями, посещаем праздники друг друга, и каждый из нас имеет право, если путешествует за границей, имеет право входа на любое собрание регулярной другой ложи.
Ольга, вы с нами еще?
Да.
Да, давайте ваш вопрос.
Да, вот я как раз хотела бы задать вопрос Евгению. Ну, несмотря на то, что женщинам нельзя быть масонами, по крайней мере, читать масонство им можно. И вот в связи с этим в начале передачи вы обсуждали, почему в России негативное отношение к масонам. Мне так кажется, что из-за того, какая информация представлена сейчас на российском книжном рынке. Максимум, что есть, это очерки историков, которые масонами не являются. Вот я хотела бы спросить у Евгения. Есть ли в России какие-нибудь книги, написанные масонами, о масонстве? И если нет, то будут ли они когда-нибудь вообще, какая перспектива всего этого, и вообще согласен ли он вот с таким постановлением, что такое негативное отношение из-за ложной информации, которая находится в литературных источниках.
Ну, как приятно, между прочим, иметь дело с умными слушателями. Я бы ее в виде исключения все-таки принял бы масоны. Да, пожалуйста.
Мы над этим обязательно подумаем. Да. Я полностью согласен с мнением, которое высказала Ольга. Потому что действительно катастрофически не хватает этой литературы. И дело в том, что мы просто, во-первых, малочисленны, как я уже сказал, во-вторых, мы, как все российские, как русские, мы достаточно ленивы и, ну, правда, любопытны. Мы пишем книги, и они у нас у всех лежат в столах. А наши издательские программы в течение многих лет буксуют. У меня лично в столе лежат пара тысяч страниц, которые теоретически надо было бы издать, но мы испытываем с этим постоянные проблемы.
Между прочим, я должен вам признаться, что вот если выйти на сайты, где есть что-то прочитать про меня, то первое, что вы прочитаете, что я тоже член масонской организации, ложи. И, кстати говоря, мне звонят иногда люди и спрашивают, так ли это. И вот, наверное, Евгений должен это опровергнуть, потому что я не член масонской ложи, но мне всегда она была действительно интересна. И вот, кстати говоря, Дарья сегодня очень интересно сказала о том, что люди, которые интересуются Европой, да, связаны с Европой, имеют какие-то европейские духовные корни, безусловно, они попадают в поле интереса к масонам, в свое собственное поле интереса к масонам. Загадочная, яркая организация, в которой стояло огромное количество талантливых, гениальных людей. Правда, Евгений?
Абсолютно правда.
Сколько вообще, на самом деле, кто были в масонской ложе? Могли бы вы перечислить примерно, сколько у нас вообще вот было? Дмитрий дальше.
Ну, всех, разумеется, нет.
Нет, ну так, основное.
Не знаю, ну, начиная с Новикова. Простите, первый посвятитель Науси. Безусловно, Радищев. Безусловно...
А Радищев был масоном, да?
Судя по всему, да. Значит,
он Евгений тоже кивает.
Вот, безусловно, крупнейшие деятели, я не знаю, там, 12-го года я пишу о стычке, кстати, одной из первых страстных стычек масонства и антимасонства, один из самых омерзительных деятелей русской истории Ростопчин, антимасон активный и, простите, Михаил Иванович Кутузов, достаточно известный активный масон.
Кутузов был, у нас тоже масон.
И Суворов был членом этих самых трех глобусов, трех шаров Берлинской ложи. Так что и так далее. Все действительно знаменитейшие и в книге того же самого Иванова, они именуются первыми, включая, извините меня, Кутузова, погубителями России.
Да-да. Кутузов, Кутузов и Суворов как погубители России.
Как погубители России, Ростопчин как ее спаситель. Это в антимасонской литературе действительно так встречается.
У нас редко звонят с мобильного. Вот Василий из Москвы звонит с мобильного. Василий, ваше отношение к масонам?
Здравствуйте. У меня личного отношения к масонам нет, нейтральное отношение.
Тогда ваш вопрос.
У меня вопрос такой. Два вопроса. Один, я прошу извинить, если я повторю чей-то вопрос, я не сначала передаю.
Давайте, говорите.
Первый вопрос. Франк-масоны, это то же самое, что масоны или нет? И второй вопрос основной. Вот символ пятиконечный, не шестиконечный Могендой, о котором вы говорили уже, пятиконечная звезда Соломона. У Соломона был этот символ. Далее этот символ был и до настоящего времени есть у некоторых государств. Например, у Советской России, у Соединенных Штатов. Вот. И у масонов пятиконечная звезда как будто бы один из символов. Вот эти три символа, три категории символов, они между собой как-то связаны или нет?
Интересный вопрос. Спасибо, Василий. Давайте, Дарья, мы спросим, франкмасоны и масоны. Это что?
Франкмасоны и масоны — это одно и то же. Не буду вдаваться в подробности.
Просто франкмасон свободный каменщик. Масон просто каменщик. Вот
да, но в настоящее время масон, поскольку уже каменщиков оперативных нет.
Теперь по символике.
Теперь по символике. Красная звезда.
Красная она звезда?
Она не красная. Нет, ну, пятиконечная звезда встречается, безусловно, в масонской символике. В зависимости, опять же, от разных степеней, в которые посвящен человек, она означает разные вещи, толкования самые разные. Я хотела бы в этом смысле сказать об источниках. Вот почему действительно те же звезды распространены так широко, ну вот пятиконечные, как их называют. Потому что действительно масоны взяли, не они придумали, они взяли то, что уже было создано до них, в частности, вот ту же кабалу, почему вот связывают часто еще к тому же масонство и еврейскую культуру, и еврейскую традицию. Вот. И просто они наполнили это другим смыслом, своим смыслом, который они долго изобретали, долго шлифовали, основываясь на христианской мистике или тоже розенкрейцтерство, это все разрабатывало. А что касается пятиконечных звезд на Красной площади, то я бы связала это с поздним уже розенкрейцерством 20 века, которое существовало в России. Тоже вот они же разрабатывали эту символику.
А как тогда понять, большевики взяли красную пятиконечную звезду откуда?
Я думаю, что именно из этого источника.
Интересно. Евгения, скажите, пожалуйста, вот если бы в одном предложении сформулировать задачу, которая стоит перед масонами сегодня в мире, то в чем она? Это задача.
Это уже неоднократно формулировали, правда, на протяжении всей 300-летней истории масонства. Это некоторым эта фраза кажется лицемерием, некоторым она кажется слишком общей, но это действительно так. Масонство берет хороших людей и делает их еще лучше.
А что это... с плохими?
А плохих не берет в свои ряды. И при этом среди остальных, среди внешнего окружающего мира, масонство занимается просвещением и благотворительностью.
А все-таки тогда почему тайное? Вот я не беру Россию. Допустим, в Штатах, там все равно какие-то тайные ложи.
А я поспорю здесь с вами, пожалуйста. Потому что определение тайны к масонству не подходит. Угу. Мы совершенно официально зарегистрированы как общественная организация российскими соответствующими органами. У нас есть официальный сайт, у нас есть адрес. У нас есть почтовый адрес, любой желающий, интересующийся к нам может обращаться. Вот, пожалуйста, нашли меня, пришел я.
Понял. Давайте послушаем Юрия из Петербурга, он уже давно ждет. Юрий, ваше отношение к масонству и ваш вопрос.
Ну, я человек нерелигиозный. Во-первых, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Но поскольку эта тема занимает умы многих людей, мне она тоже интересна. Я просто хочу изложить как бы свою теорию. Вот как известно, значит, императором Титом был разрушен второй храм, построенный царем Соломоном. А христиане и вообще религиозные люди очень любят опираться на пророчество Исаии. В пророчествах Исаии, в частности, сказано, что мир на земле наступит тогда, когда перекуют мечи на орала, когда над Иерусалимом появится радуга и не поднимет лев лапу на ягненка и так далее, и так далее. Но при этом не все в Таумнагунте, а в оригинале сказано, что это случится, когда возродится третий храм. Но третий храм невозможно построить, поскольку на нем арабы построили, на фундаменте этого храма построили мечеть Аль-Акса, последнюю мечеть, поскольку Мухаммеду приснилось во сне, что он был там. Поэтому я думаю, что темпельеры, когда они участвовали в христовых походах, они не случайно назывались темпельерами и храмовниками. Они мечтали возродить этот храм, и не случайно они взяли вот символами мастерок, циркуль и прочие вещи, которые должны были как бы возродить и дать человечеству мир на земле.
Вот Дмитрий Эдуардович хватается за голову. Почему вы хватаетесь за голову?
Отвечу, потому что вокруг темплиеров столько... Есть некие неприличные слова, которые в приличном обществе историков произносить нельзя. Вот одно из этих неприличных слов — это, извините за выражение, Дэн Браун. Ну, вот есть такое неприличное слово среди историков. Мои аспиранты могут, пришедшие из армии, могут со вкусом изъясняться не на мотив негативной лексики, но вот Дэн Браун, таких слов они просто не знают. Почему? Потому что вокруг несчастных тамплиеров, вокруг несчастного Жака де Мале навертели столько всяческой ерунды, ну не было.
Ну все понятно, мы уже обсуждали
этого. Ну не было этого.
Скажем ему только спасибо за то, что он возбудил интерес к некоторым аспектам культурной жизни. Сергей вот тоже звонит нам с мобильного телефона из Подмосковья. Сергей, ваше отношение к масонам?
Нет, у меня не отношение, просто вопрос.
Да, пожалуйста.
Слушательница спрашивала, что, мол, не хватает литературы, непосредственно написано самими масонами. У меня вопрос к вашему участнику, к сожалению, не помню его.
Евгений, да.
Да, вот, Евгений, а вот книжка Кристофера Найта и Роберта Ломаса «Ключ Керама». Что вы о ней можете сказать? Вот ваше личное мнение.
Спасибо, Сергей, за вопрос. Пожалуйста.
Мое личное мнение к ней по отношению к ней очень смешанное, потому что, с одной стороны, она интересная, с другой стороны, она, да простит меня Дмитрий Эдуардович, тоже отдает неприличным словом Дэн Браун, хотя написана она...
Новое русское ругательство.
Хотя написана она действительно английскими масонами, но среди масонов тоже встречаются люди, увлекающиеся авантюризмом этой истории.
А вы смотрите, интерес действительно большой, очень много сообщений на пейджер. Нина Олеговна пишет: просьба ведущего и гостя прокомментировать книги про масонство Юрия Юрьевича Воробьевского. Да, Воробьевского, да? И дать им оценку. Воробьевский, пожалуйста, как, что вы думаете?
Ну, насчет Воробьевского показательнее всего, конечно, это мнение о нем православной общественности, как я могу судить, по крайней мере, по форуму Кураева. Его никто не признает, во-первых, носителем истины, во-вторых, носителем какой-либо идеологии. Воробьевский, он скандальный журналист, он таковым был всегда, таким останется. У него совершенно спорадический набор каких-то надерганных из различных источников фактов, которые он пытается каким-то образом приспособить под идеологическую концепцию, которая в конечном итоге оказалась невостребованной, даже ультрарадикальными кругами.
Владимир Владимирович, у меня к вам тоже вопрос, связанный с историей. А этот вопрос, между прочим, повторяет и Дмитрий, и наш слушатель на пейджер. Вот смотрите, тоже хотел именно это спросить, он именно это и спрашивает. Роль масонов в России XIX века интересна, примерно как декоративное садоводство. Тут я не согласен с ним. А в 20 веке это уже животрепещущая тема. Главный вопрос. Роль масонов в насильственном свержении Николая Александровича Романова. Это событие взорвало российскую цивилизацию как термоядерная бомба. Давайте разделим на два вопроса. Во-первых, когда все-таки масоны занимали наиболее значительное место в истории России?
Ну, я думаю, что это была эпоха, Александровская эпоха, когда вообще масонство было, в общем, чуть ли не официальной идеологией. Это был кратковременный период.
Какие годы примерно?
Это где-то с 801 до 816.
Кто научил Александра любить масонов?
Ну, во-первых, Александр все-таки дитя просвещения был. Здесь трудно.
Господи, такие интересные люди собрались в своей студии. Правильный ответ, действительно. В самом деле, дитя просвещения почему бы не любил масонов. А что тогда касается насильственного свержения Романова, Николая II?
Я не знаю, а был ли это вообще насильственное свержение?
Хороший вопрос тоже.
Как известно, что...
А роль масонов в этом деле?
Ну, роль масонов, но я уже, в общем-то, говорил, что это практически был политический заговор, который возглавлял Керенский. И, в общем-то, первый состав временного правительства действительно был из людей, близких к Керенскому, которые называли себя масонами.
Дмитрий Ильич, вы подняли...
Да, я хотел сказать только... Да, как пионер-руку, как школьник. Я хотел сказать вот такую вещь. Дело в том, что, опять-таки, прошу прощения, но я все время, как теперь говорят, пиарю свою собственную книгу. Я говорю о... Там у меня есть о теории заговора. Дело в том, что все эти разговоры касательно роли масонов во французской революции, русской революции и так далее, это все от конспирологии. И мне кажется, что это не самые удачные точка зрения, вот с какой позиции. Дело в том, что если группа, сколько их тогда было, там 2-3 тысячи этих думских масонов, смогли действительно, как термоядерный взрыв, изменить всю Россию, простите меня, или хотя бы всю Францию, что это за страна, которую некоторая кучка заговорщиков может изменить историю?
Но была страна слабая во время войны, действительно.
Великие события, по-моему, совершаются все-таки в значительном количестве людей. Для этого должны измениться во многом сознание.
Это только версия.
Как это мое кредо, как историка, то, что, понимаете, конспирология, я ее не люблю.
Нет,
это неуважение
Богу,
к собственному народу, к собственной стране,
я
по-моему.
Я думаю, что мы никто не любим конспирологию.
Нет, есть очень интересные фильмы и детективы на эту тему, но я говорю об истории.
Имя всем им Дэн Браун. Давайте послушаем Дмитрия из Москвы. Дмитрий?
Да, добрый день.
Да, а вот вы не хотели бы стать масоном, записаться в масонскую ложу?
Еще раз?
Не хотели ли бы стать масоном?
А вы знаете, почему бы и нет?
Хорош.
Но, с другой стороны, я скажу такую вещь.
Да.
В самом начале вашей передачи вы задавали каждому радиослушателю первый вопрос – ваше отношение к масонам.
Да, правильно.
Я бы разделил на три категории людей, высказывающих свое отношение.
Будьте добры.
Первая категория людей, которые высказывают свое отрицательное, агрессивно отрицательное отношение по принципу героя песенки Александра Галича «Не читал, не видел, но скажу». В скобочках, как мать и как женщина.
Да.
Это агрессивно послушное то самое большинство, о котором говорила еще межрегиональная депутатская группа, если вы помните.
Да.
Это те люди, которых вызывает ненависть в силу скудности интеллекта, в силу ограниченности информации и так далее, к сожалению. Все, что выходит за рамки и пределы примитивнейших представлений «отобрать и разделить поровну», убогих представлений о Творце, Боге и так далее. Такие люди, к сожалению, очень удобны власти в этой стране в течение последних тысячи лет истории несвободы в России. Вторые люди, к которым я отношу себя. К сожалению, я тоже не обладаю всей информацией. К сожалению, информация дозирована и ограничена снова с 2000 года в этой стране. С другой стороны, я год жил в Соединенных Штатах. Я общался с нормальными людьми в нормальном свободном мире. С другой стороны, я пользуюсь интернетом и получаю информацию из Радио Свобода, Эхо Москвы и других альтернативных сегодняшней системе источников информации. С третьей стороны, у меня есть своя голова на плечах. И, безусловно, я отношусь положительно, как к любому историко-культурному, философскому и так далее явлению и течению, которое дало целую плеяду замечательных людей во всем мире, которые в силу своего интеллекта, философской мысли и так далее дали возможность развитию цивилизации определенный импульс. И вполне возможно, что я приду к тому, чтобы стать членом масонской ложи. И для меня это будет честь.
Дмитрий, я должен сказать, что вот позвонит такой радиослушатель и всем объяснит, как жить, с кем вообще жить и так далее. И, кстати говоря, очень умно. Посмотрите, какие у нас замечательные радиослушатели. Большое вам спасибо, Дмитрий. Действительно, действительно, многое из того, что вы сказали, это и боль, и радость. Боль, потому что есть такое вот послушное большинство. Радость, что есть люди, которые это видят. И это понимает. Николай из Санкт-Петербурга спрашивает, чем занимается современный масон, имея в виду идеологию и практику. Евгений, еще раз к вам вопрос.
Ну, современные масоны собираются в ложах, как и положено масонам. Они отправляют ритуалы 300-летней, вплоть до 100-летней давности, читают рефераты, посвященные религиозным, философским, нравственным, этическим, эзотерическим вопросам. В этом состоит, собственно, работа ложи, то есть чередование ритуалов и обсуждение рефератов. За ними следует братская агапа, которая представляет собой застолье. Вот.
А некоторые считают, что есть непристойные у вас там в ложе какие-то ритуалы.
Нет, это, как? Это однозначно нет. И как-то, в принципе, мы туда принимаем людей свободных и добрых нравов. Понятие добрых нравов у нас там подчеркивается, и они блюдутся. А во внешнем мире российское масонство, оно мало, оно достаточно нищее, но тем не менее оно пытается и развивает благотворительную программу, оно занимается выставками русской культуры, не только масонства. Оно занимается, сейчас начинает развиваться издательская программа, опять же, просветительского характера. Мы надеемся, что действительно, как и положено российским каменщикам, мы будем заниматься просветительством и благотворительностью.
Как относятся к православной церкви?
У нас где-то 70% прихожан Русской Православной Церкви и Московского Патриархата.
Вот один радиослушатель тот спрашивает среди других вопросов, может ли мусульманин стать масоном?
Ради Бога.
ради его, своего собственного бога он может стать. У нас вот женщины хоть и не могут быть масонами, а нам все-таки звонят. Вот Татьяна из Москвы. Татьяна, ваше мнение.
Да. Добрый день. Мнения у меня нет, поскольку у меня нет достаточного количества информации.
Тогда
для того,
вопрос.
Чтобы сформировать мнение. У меня есть два вопроса. Поскольку здесь собрались вот как раз историки и литераторы. Я не так давно слушала по радио России передачу «Неизвестная планета». Она была посвящена роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок и масонство». Авторы утверждали, что якобы роман есть пародия на масонство, и что он весь пронизан масонской символикой, и даже последняя фраза насчет управдома – это на самом деле управляющий домом. И Остап Бендер остается, вот после того, как его распатронили на таможне, с орденом Золотого Руна в руке.
Масонской. Понятно. Значит, то есть, короче говоря, Бендер у нас масон тоже. Да, давайте тогда думать, насколько это правда. Ну, Дмитрий Ильич, пожалуйста.
Нет, ну, по-моему, это действительно, ну, я не знаю, моя бабушка любила это называть «Боец сивой кобылы в глухую сентябрьскую ночь».
Все понятно. Вот. А, кстати говоря...
Ну, лучше к специалисту.
Я видел, что Евгений так немножко закатывал глаза, я так понимаю, я понял, что это бред тоже. А давайте разберемся с Пушкиным. Пушкин и масоны. Вот тема очень интересная для меня. Владимир Иванович, ваше мнение? Или я даже знаю не ваше мнение, а ваше ученое мнение, потому что вы об этом писали.
Да, ну вообще-то, если говорить формально, то масонство Пушкина довольно случайно. Он был посвящен в Кишиневской ложе Овидий. Ложа эта буквально просуществовала несколько месяцев, и потом она как раз подпала под запрещение, вернее... под закрытием масонских лож в России циркуляром Александра II. Первого. Но поскольку Пушкин, по выражению Аполлона Григорьева, это наше все, то Пушкин был, в общем-то, зеркалом своей эпохи. И, конечно, вся этика Пушкина и вся метафизика, его жизнь, его такие философские воззрения, в них очень много из масонской философии. То есть масонство – это была философия пушкинского времени. И, конечно, Пушкин просто не мог быть другим.
Дарья, а вот тут нас спрашивают всех о словаре Андрея Ивановича Серкова «Русское масонство». Вы что-нибудь можете об этом сказать?
Андрей Иванович Серкова.
Серкова, да.
Да. Рекомендую всем почитать эту замечательную книгу, потому что она является именно основой восполнения, во-первых, лакун отсутствия информации, потому что она как раз посвящена биографиям всех масонов, там есть список лож, а главное, что она дает базовую основу для изучения масонства, потому что там все основано на источниках конкретных, которые человек нашел в архиве. То есть ничего не придумано из головы.
Татьяна, а вы еще на связи с нами? Нет, нет. Хорошо, тогда на связи с нами будет сейчас Сергей из Петербурга. Сергей.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Ну, во-первых, я вот, время остается мало, я хотел сказать, что раз только пересекался с масонами, то, так сказать, косвенно.
Нам как выделили, это случилось с вами?
Выделили нам под наше управление на Фонтанке дом очень старый. И как-то мы вот там нашли такую типа тещиной комнаты.
Так.
Вот, и там была масса бумаг, в общем, масса всяческих раритетов, там антиквариат по всему дому. Там, ну, жители убежали из него радостно куда-нибудь в Купчино или куда-то, где им дали квартиры. Все бросили. И вот там мы нашли совершенно случайно вот такие вот эти масонские... всяческую символику. Но самое интересное, все это соседствовало с комсомольскими всякими там этими конспектами, там лекции и прочих. И два там раритетные эти были, Асавиахим, там какие-то там эти значки были. Вот. И плюс еще там были, так сказать, протоколы комсомольских собраний. И, как я понял, так сказать, владелец этого собирал какой-то компромат на своих преподавателей.
Сергей, просто времени нет, но вообще спасибо за рассказ. Это совершенно замечательный российский рассказ, да, о том, что все может в России перемешаться. Но я вот передачу уже заканчивается, я и хочу сказать Евгению, что, по-моему, мы здесь в студии и большинство радиослушателей, которые нас слушали, конечно, бы хотелось, чтобы масонские ложи в России развивались и помогали умным людям умнеть, ну и занимались бы действительно связью России и Европы. Сегодня, значит, что у нас сегодня? В 19 часов с 19 до 21 по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. Основные темы сами Большой Восьмерки, гибель Басаева и кризис власти на Украине. А я же хочу сказать, что, к сожалению, наша программа уже сегодня заканчивается. На волнах Радио Свобода мы завершаем энциклопедию русской души. Наши гости, историк Дмитрий Эдуардович Харитонович и Дарья Лотрева, литератор Владимир Иванович Новиков и наш сегодняшний масон, заместитель великого секретаря Великой Ложи в России Евгений. Всего вам доброго, до новых встреч.
Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические.
Ракета упала в центре северной столицы Израиля, Хайфа.
В нашей стране мы правосудия не добьемся.
Это уже как злой рок какой-то.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Козулин отказался встать во время оглашения приговора, заявив, что не уважает этот суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11700.